Я не хочу быть заперт нигде. Я считаю, что у каждого человека есть право жить, где он хочет, как он хочет. И никто не вправе ему это запрещать или диктовать, как жить. В бараке мне жить неинтересно. Вот поэтому для меня, что Советский Союз, что Россия, это, в общем-то, одно и то же, потому что самое важное – люди те же самые. У кого есть право запрещать музыку? Господи, да помнитесь вы все, ну, так же нельзя.
Это «Медуза». Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин. И скажу это сразу, чтобы потом не прерываться и не перебивать уважаемого гостя. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на этот канал и напишите комментарий. Ради кого мы здесь? Ради Бориса Борисовича Гребенщикова. Вот он. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте, Владислав.
Вы знаете, у меня есть привычка перед разговором с кем-либо зайти в Википедию и зайти в новости, вбить фамилию, посмотреть, не упускаю ли я какой-то всем очевидный контекст. И, честно говоря, я расхохотался, когда прочитал про вас в Википедии, что про вас там написано. Написано, не знаю, видели ли вы эту характеристику, советский, российский, британский, поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист, радиоведущий, писатель, переводчик. Почему-то советский, российский, британский меня как-то совершенно привели в восторг. Борис Борисович, кто вы?
Знаете, у меня есть такая песня, совсем недавно написанная, которая называется «Никто и звать никак». Вот она точно меня описывает.
Хорошо. А что насчет советского? Мне больше нравится вне советский.
Вы знаете, я родился в 1953 году, вырос в самый разгар всего, и должен сказать, что никаких положительных ассоциаций со словом «советский» у меня нет. А все друзья, знакомые и встреченные мной люди, которые хорошо о советском обзываются, они при ближайшем рассмотрении оказывается, что они ностальгируют по своей юности. И вот в юности им казалось, что все хорошо. Но я-то, честно говоря, помню, что все было, ну, не очень хорошо. Вот. Но при этом, при всем, я знал, что я родился, в школе меня научили, и по радио, и по телевидению, что я родился в лучшей стране на свете, в самое лучшее время, и когда подоспели Элвис Пресли и Битлз, я понял, что они абсолютно правы. Я родился в самое лучшее время, ну и в замечательной стране, где я все-таки мог все это слушать.
Вы сказали, что некоторые ваши знакомые, ну, многие, наверное, ностальгируют по юности, а вы не ностальгируете?
Вот как-то меня Господь избавил каким-то чудом невероятным. У меня нет никакой ностальгии ни почему, и я даже не понимаю, как это возможно. Вот существует момент вот сейчас, вот когда мы с вами сидим, разговариваем, вот сейчас. Кроме этого момента нет ничего. Остальное – это иллюзия, которая сложилась у меня в голове. Я с удовольствием вспоминаю массу вещей из своей жизни, довольно долгой. Но ностальгии по всему, что я вспоминаю, у меня нет. Это было прекрасно. Это остается во мне сейчас. Все.
Хорошо. Я, честно, в некотором замешательстве, потому что говорить с Борисом Гребенщиковым – это, как говорят люди, молодящиеся люди моего поколения. Что вы скажете, оказавшись перед, ну, не Богом, а БГ? Можно и про все поговорить, и ни о чем, как будто бы. Про британское ваше недавнее гражданство буду цепляться за новостные поводы. Как это было? Как вы получили? Как буквально? Мне кажется, это очень тоже гребенщиковская какая-то картинка – приносить клятву королю, хотя, если бы это была ваша песня, то строчка про клятву, за ней следовала бы строчка, которая обрывает весь этот подъемный пафос.
Вы знаете, получилось так, что у меня в семье к Британии со времен моего рождения было очень хорошее отношение. И когда мне посчастливилось впервые попасть сюда, я понял, это было в 1988 году, я понял, что мне здесь нравится. Это та земля, которая для меня связана и с музыкой, и с Толкином, и с королем Артуром, и со всеми мифами, на которых я вырос, включая Шерлока Холмса и все остальное. И мне здесь нравится. Я начал с того момента раздумывать, каким бы образом мне все-таки здесь бросить якорь хотя бы на какое-то время. И вот, наконец, это получилось. Просто это заняло очень долго. Очень много времени. больше 10 лет. Но все-таки это случилось. Мне это удобно вполне, потому что для дела, которым я занимаюсь, то есть запись музыки, писание музыки, занятие музыкой, это место, в общем, для меня, наверное, на Земле идеальное. Все музыканты, которые существуют на Земле, они здесь есть. Они все доступны. Я многих из них знаю. Вот. А конкретно где я живу, в Тамбове, в Петербурге, в Сан-Франциско, или в Варанасе, или в Лондоне, это не имеет, ну, для меня никакого значения.
Хорошо, но писание музыки, наверное, тоже, опять же, как вы сказали, можно хоть в Воронеже, хоть в Варанасе, где угодно.
Абсолютно. Можно заниматься где угодно, но в каждой стране есть свой какой бы внутренний душевный климат. То есть, грубо говоря, какая-то чистота, которая является основной для этого места. И в Петербурге, что делал аквариум, мы всегда учитывали, что мы идем против ветра. И это было замечательно, но качество от этого страдало все-таки. Вспомнить достаточно, грубо говоря, невозможность попасть в студию в течение 10 лет. Мы искали студию, любую возможность записать музыку, просто как манну небесную, и ее не было. А здесь все есть. Не знаю, хорошо это скажется или плохо, но пока последние 5 лет, которые я здесь живу, мне работать очень интересно. И писать музыку, и заниматься переводами, и писать радиопередачи, и, в общем, делать все, что я делаю.
Радиопередачи – это Аэростат подкаст.
Аэростат, совершенно верно.
Вы очень давно его выпускаете, и, я так понимаю, не планируете заканчивать. Это тоже какое-то отдельное удовольствие.
Получилось так, что я с раннего детства имел привычку пытаться всех обратить в любовь к той музыке, которую я люблю. И затаскивал одноклассников к себе домой и заставлял их слушать там Dave Clark Five или что-то еще, от чего они приходили в ужас и убегали. Потом, когда я был уже в университете, я устроил такой клуб любителей музыки, куда люди, ну, делать нечего студентам, они после лекции, мы собирались в какую-то аудиторию, и я ставил музыку и что-то рассказывал. Просто так, для удовольствия. И когда как-то раз меня судьба свела с каким-то начальником радио, какой-то замечательный человек был, я сейчас не вспомню его имени. И мы об этом заговорили, он говорит, как бы хорошо было бы, если бы мы его могли бы вас попросить сделать такую передачу. Я говорю, для меня это было бы счастье. И так вот на этом мы сошлись, это был, по-моему, 2004 год. В общем, больше 20 лет тому назад. И вот так было положено начало этому всему. И заниматься этим, правда, большое счастье, потому что я делаю то, для чего я здесь. Делюсь тем, что я люблю, со всеми, кто хочет это услышать.
Ваше открытие. Ну, то есть, вы же не только делитесь, вы и для себя открытие делаете, когда этим занимаетесь. Ваше последнее большое открытие, когда вы подумали, ну, я вроде уже многое слышал, со многими знаком из тех, кто играет и поет, но вот это, ну, что-то, это да.
Хо-хо-хо-хо-хо. Это вы затронули огромную тему о том, что у каждого поколения свой выбор музыки и свой выбор частоты, на которой они слушают эту музыку, и как они ее воспринимают. И то, что я люблю, без сомнения, происходит из 60-х годов. То есть я привык к стандартной песенной форме, которая давно уже выходит из моды, и все новые поколения слушают что-нибудь совсем другое. Но при этом, при всем, знаете, как в народной музыке. Существует форма, которая не меняется несколько сотен лет, если не тысяч. И вот как песня была 2000 лет тому назад или 100 лет тому назад, так она есть и сейчас. И она не становится ни лучше, ни хуже со временем. Вот меня интересуют такие вещи. И время от времени появляется что-то. Вот, например, замечательный был ирландский дуэт «Люмьер», который я открыл несколько лет тому назад. И до сих пор выуживаю их песни каждый раз радуюсь. Правда, его уже нет, но он был недавно.
про Британию и про то, как уехать. Я думаю, что для многих из тех, кто уехал, бежал или релоцировался, для кого это не было трагедией, было скорее продолжением карьеры, и так бы уехали люди. Для тех, кто остается дома, но я бы сказал, что страна сместилась, если не выразиться, поехала. Может быть, этот опыт ценен. Ну, то есть заниматься тем, чем ты занимаешься, делать то, что ты любишь, а что еще позволяет вам комфортно себя чувствовать на новом месте, даже если оно вам хорошо знакомо, и вы подумывали там бросить якорь.
Вы знаете, мне симпатично то, что когда идешь по улице здесь и улыбаешься людям, они все улыбаются в ответ. Это ведь далеко не везде так. А здесь, если ты не улыбнешься, тебе улыбнутся. Как бы считается, что это правильное состояние. И мне это очень симпатично.
То есть рецепт на новом месте улыбаться побольше?
Ну, я точно вам скажу, это приятно.
Я улыбаюсь, когда вы это говорите. Следующий вопрос про то, чем вы занимаетесь. Это тоже часть вашей жизни, я полагаю, что вам это нравится. На концертах чувствуется, что вам это нравится. Собственно, давать концерты после 2022 года. В России вы это делать не можете. Ездите, как и многие музыканты, вокруг родины, в страны, которые были частью Советского Союза прежде, и вообще там, где живут сейчас те самые беженцы, убежавшие, релоканты. Это какое-то другое качество, другая аудитория, другое чувство.
Вы знаете, тут я с вами не совсем соглашусь, потому что, когда я выхожу в зал, будь то Бостон или, не знаю, Прага, или Вильнюс, или вот только что Ташкент, или Тбилиси. Я вижу в зале те же лица, которые я видел всю свою жизнь, потому что, ну, сами рассудите, в каждом городе людей, которым нравится аквариум, ну, скажем, примерно 3-4%. А остальные люди никогда его не слышали, никогда не услышат, и их, это совсем не в спектре их интересов. Вот. А те люди, которые настроены по отношению ко всему искусству вот так вот, их очень-очень небольшой процент. И большая часть из этих людей не релоцировалась, а именно уехала. Уехала в другое место жить, имея на это полное право. Потому что мы, слава тебе Господи, не крепостные, и привязывать к месту нас не нужно. Где бы мы ни жили, мы остаемся сами собой, не теряя ни достоинства, ни чести, ничего. Мы просто живем в другом месте. Вот и поэтому те люди, которые приходят на концерты где бы то ни было, помимо России, они раньше же были в России. Поэтому публика остается той же. И они также абсолютно понимают все, что было.
Рутина, как устроены концерты, не меняется, вы не чувствуете это? Это для вас не принципиально?
Так нет, а что может быть принципиально? Мы выходим, мы репетируем, выходим на сцену, настраиваем звук, потом приходят люди, и мы играем. Это может происходить где угодно.
Есть один момент. Я жил в разных городах, и всегда ты знаешь, что Гребенщиков в городе, аквариум в городе. Это было в Екатеринбурге, это было в Ереване. Не знаю насчет Москвы, подозреваю, вы там также делали. Я думаю, что все города, где вас знают, вы проворачивали этот номер. Перед концертом, днем, на улице, без предупреждения, встать и сыграть 1-3 песни. И потом вечером концерт для всех. Ну вот это классно, ты чувствуешь, что Борис Гребенщиков приехал ко всем, а не только к тем, кто купил билеты. Я подозреваю, в Бостоне так вы не делаете.
Вы знаете, на самом деле это не всегда возможно сейчас по самой простой причине. Когда приезжаешь откуда-то очень издалека, у тебя может не быть днем времени. Или другой вариант, что местные власти могут на это косо посмотреть, но с этим мы никогда не сталкивались. И совсем недавно мы играли, вот где-то мы были, я не помню, где это было, то ли Тбилиси, то ли Ереван. Где-то мы также выходили на улицах и играли. И мы играли и в Берлине, и в Нью-Йорке мы играли, и в Лондоне мы играли. Мы играли везде. Когда у нас есть такая возможность, мы играем. Но спасибо, что вы это сказали, потому что мне страшно приятно, что это для кого-то важно. Спасибо. Мы будем это иметь в виду, и вот у нас скоро будет поездка по Америке, и я приложу все усилия, чтобы в каждом городе сыграть.
Супер. Ну, есть разница, если идет человек по улице и видит такой, ой, Борис Гребенщиков на месте. А другое дело, идет человек, который не знает, кто такой Борис Гребенщиков, и группа «Аквариум», и такой, классный чувак, но я его не знаю. Все равно, наверное, разные ощущения.
Ну, как сказать? Когда стоишь на улице и поешь песню, ты, в общем, не очень обращаешь внимание на то, обращают на тебя внимание или нет. И мне совсем не интересно быть известным Борисом Гребенщиковым, который вот тяна, вот стоит на улице. Нет, мне вполне достаточно, если людям нравится музыка.
Я почему-то вспомнил, что есть масса песен, где вы упоминаетесь, но у одной белорусской группы, не знаю, слышали вы ее когда-то или нет, «Кассиопея», есть песня про вас, где лирический герой идет к гадалке, она ему предсказывает, что он проснется через месяц певцом известным Гребенщиковым Б, а он потом приходит разбираться с этой гадалкой, что пророчество не сбылось, и говорит Гребенщиковым Б, а сами вы ни Б, ни М. Такая рифма. Очень веселая, смешная песня, поэтому веселит неизменно. Формулировка «Певец известный Гребенщиков Б». У вас есть любимая история или любимое упоминание о себе, когда кто-то другой удачно пошутил про вас?
Честно говоря, я никогда не обращал на это внимания и не запоминал, потому что, вот я не знаю, поверите вы или нет, но я сам себе совсем не интересен. То есть мне очень приятно, когда люди слушают наши песни, слушают то, что мы записываем, и это для них важно. Это прекрасно. Но вот я, как человеческая единица, сам себя совсем не интересую.
Хорошо. Но интересно поспрашивать вас все-таки про родину. Я понимаю, что вас часто спрашивают, особенно из-за отъезда. Не было у вас момента с 2022 года, когда вы подумали, может, все-таки не надо было уезжать? Можно было бы, наверное, и остаться, но все-таки кто что сделает Борису Гребенщикову, может быть, и иноагентства не было бы тогда. В конце концов, вот Юрий Шевчук, он тоже не может давать концерты в России, фактически запрет, но в России живет, уезжает на гастроли в ближние и дальние зарубежья, как раньше говорилось. Может быть, стоило поступить так же, чуть побольше молчать, чуть поменьше говорить?
Вы знаете, а вот тут я с вами радикально, полностью не соглашусь. Объясню почему. Первой книжкой, которую я читал в детстве, которую я самостоятельно прочел в детстве, была книга непростая для ребенка. Это было еще до школы, мне было лет 6, наверное. Это было, 20 тысяч лье под водой. В общем, сколько-то тысяч лье под водой Жюля Верна. Которая начинается с того, если вы помните, что там где-то в Милане, или где-то в Лондоне, или где-то еще, в общем, сразу упоминается весь мир на первых 5 страницах, происходят такие вот ЧП. И как бы я это принял, мир, он такой. И потом я прихожу в школьную библиотеку, когда уже пошел в школу, и говорю, что мне бы что-нибудь вот такого. Они говорят, ты уже все, что было такого, ты прочитал. Я говорю, а что у вас еще-то есть? Он говорит, иди, смотри к полкам. Я иду, смотрю к полкам, там Витя Малеев «В школе и дома». После Жюля Верна это читать, согласитесь, может быть, не очень интересно. Мне кажется, что я выбрал жить в правильном месте. У меня остались самые прекрасные воспоминания о России, но ни миллисекунды не было сомнений о том, правильно ли я поступил. По-другому было невозможно. А когда вы говорите о том, что, может быть, лучше было помолчать, я считаю, что достаточно много людей, огромное количество людей выбирают лучше помолчать и таким образом сразу подписывают себе нары в бараке. А вот это мне совсем не нравится. Ведь я не хочу жить в бараке. И само понятие «за граница» уже говорит, что есть граница, значит, мы заперты здесь. И вот это меня всегда вызывало очень нехорошее чувство. Я не хочу быть заперт нигде. Я считаю, что у каждого человека есть право жить, где он хочет, как он хочет. И никто не вправе ему это запрещать или диктовать, как жить. В бараке мне жить неинтересно.
Можно же было, опираясь на советский опыт, сказать, что мне не очень интересна тема войны, политики вообще, и я совсем про другое, и делать вид, что этого нет. Опция ничего не говорить тоже же существует.
Ну да, ты сам себя сразу приписываешь койке. Вот твои нары. Сиди, молчи и не рыпайся. Спасибо. От этого я отказываюсь.
Кстати, если сравнивать с Советским Союзом, лет 10-15 назад я разговаривал с одним рок-музыкантом известным, который тоже вышел из Советского Союза, и это было еще до войны, до 14 года. И понятно было уже, куда все идет. Не очень хорошо все было, было не здорово, но такое было трудное интервью. Нужно было как-то что-то вытянуть, а я еще в общественно-политическом издании работал, и, стало быть, заголовок должен был быть какой-то общественно-политический. И я из него какое-то заявление такое вытянул, которое мы потом в заголовок поставили, про то, что, ну нет, это все равно еще намного-намного лучше, чем Советский Союз. В смысле, положение дел в России дома. Для вас до какого момента Россия была намного лучше, чем Советский Союз?
Я никогда не отличал одного от другого. Я думаю, что те, кто отличают, они придумывают себе каких-то фантомов. Россия есть Россия, как бы она ни называлась. Советский Союз был все равно Россией, который притянул к себе какие-то дополнительные страны и, мягко говоря, опекал их. Но жители этих стран без всякого удовольствия относились к этой опеке. Вот поэтому для меня, что Советский Союз, что Россия, это, в общем-то, одно и то же, потому что самое важное – люди те же самые. Они воспитаны так же. Если бы Советский Союз захотел измениться и стать по-настоящему Россией, то глава государства вышел бы перед всем народом и публично покаялся во всех грехах, во всех страшных преступлениях, которые Советский Союз совершил. Покаяния этого не было, нет и не будет. Поэтому это продолжает оставаться Советским Союзом, как бы оно ни хотело называться. И Бог с ним, Господи. Ведь огромное количество прекрасных людей там продолжает жить. И порочить их, говорить про них что-то плохое, я никак не могу. Там продолжает жить огромное количество великолепных людей.
Нет сомнений в этом. Но мы просто с вами записываемся 21 апреля, и довольно мрачный день. Мне кажется, трудно такое представить в 70-е или 80-е годы, когда к издателю книг приходят и говорят, что вы участвовали в создании сети, ЛГБТ-сети для распространения, пропаганды, вот это все, это криминализовано в России. Наверное, трудно себе представить в вашем родном городе уличных музыкантов. Ну, милиция бы разогнала, ну, так, чтобы я про стоп-тайм, про науку. Ну, карусельные аресты и вообще не нулевая перспектива уголовного дела за дискредитацию и экстремизм, ну, даже в 70-е и начале 80-х в мрачное времечко, кажется, так бы не делали. Не? Кажется, было все более предсказуемо, чем сейчас.
Во-первых, вы правильно напомнили, что сегодня 21 апреля. Поздравляю всех с Радоницей. Это замечательный церковный праздник, и это воспоминание обо всех ушедших, но воспоминание светлое. Вот, поэтому поздравляю вас с этим. Все было предсказуемо, и, скорее всего, ничего страшного бы не было, просто разогнали бы и все, но все равно бы разогнали. Суть-то в том, что по своей природе никакой власти не хочется, чтобы под нее подкапывались. А в Советском Союзе и в России любое скопление народа уже воспринимается властью как угроза. Ну, что, как мне кажется, нелепо. А когда, перейдем к вашему вопросу, когда крупнейшему издателю страны приходит и его арестовывают, это говорит об одном, что власти книги не нужны, и грамотность народа не нужна. Народ, который читает книги, опасен. Лучше, чтобы книг не было. Вот и все. О чем тут говорить?
Интересно, как свидетель времени и как человек, который против течения, да, вы так это назвали, шел. Тогда страшнее было, когда вас в 80-м году из комсомола изгоняли и увольняли с работы? Или это несравнимо с тем, что многие переживают сейчас, если высказываются против власти?
Несравнимо, потому что меня никто не арестовывал. Меня никто не сажал в тюрьму. Поэтому все было значительно человечнее. Ну, потерял работу, я потерял... Когда я потерял работу и, в общем, все перспективы на жизнь, я печалился примерно 18-20 часов. Потом, когда я преодолел инерцию мышления и понял... Я понял, что меня освободили. Теперь я с этой секунды я больше никому не должен. Теперь я могу быть собой, не оглядываясь все время, не идет ли со мной кто-нибудь. Я сам по себе. Я считаю, что это был великий дар.
Возвращаясь к формулировке советский, российский, британский поэт, музыкант и прочее, не советский. Вот для советского человека из комсомола, с работы, что же это такое? Это же вообще вся картина мира рушится.
Да, она рухнула очень быстро и удачно.
Вы, кстати, про наука слышали до того, как началось это дело? Заметили, успели заметить этот феномен уличных музыкантов? Ну, где еще петь? Можно на улице, но даже на улице, оказывается, не очень можно.
Ну, вы знаете, последние несколько лет, когда я жил в Петербурге, все время везде на улице кто-то играл, ну, это прекрасно. Другое дело, что ты выбираешь то, что ты поешь. А наука, я, естественно, ничего не знал, потому что никогда с ними не встречался, не пересекался, у нас не было общих знакомых. А когда идешь по улице, кто-то стоит и играет, ты не станешь его останавливать и спрашивать его имя.
Там был момент, когда в Инстаграме в первую очередь как раз стали снимать ролики, и это расходилось. Поглядите, вроде бы нельзя, но вот музыку запрещенных музыкантов в Петербурге, в городе поют.
Ну... Мне эта вся ситуация немножко кажется смешной, потому что само понятие «запрещенные музыканты», оно уже как-то против шерсти. У кого есть право запрещать музыку? Господи! Да опомнитесь вы все! Ну, так же нельзя.
Про то, что сейчас поют на русском языке, вы зачем-то следите? Что-то кажется вам любопытным, вызывает у вас интерес и из тех, кто уехал, и из тех, кто остался? Может быть, Борису Гребенщикову больше всего нравится... «Матушка земля, белая березонька», для одних «Святая Русь», для других «Занозонька». Ну, такой вполне себе мог бы быть черновик древнерусской тоски.
Вы знаете, я боюсь, что если прислушаться внимательнее, это песни, происходящие из двух разных и противоположных вселенных, потому что если кому-то нравится, что... то место, где я живу и которое я считаю своим, оно должно быть занозонькой, это, простите меня, не человеческое отношение. Это отношение бесовское. Если я хочу быть занозой, значит, я бес, значит, я демон. Значит, я подлежу. Грубо говоря, нужно пойти в церковь и изгнать из себя этого демона. Вот что бы я советовал певцам, которые это поют.
Ну, там настолько серьезная мина, что невозможно воспринимать это серьезно, становится. Настолько пересолено, что это превращается в песню, которая сама себя выворачивает, в текст, который сам себя деконструирует.
Да, конечно, но то, о чем мы только что говорили, арест крупнейшего издателя России, он вполне с этой песней выживается и выясняется, что не пересолено, а наоборот, половина страны будет этому рукоплескать. Да, я хочу быть занозой. Да, я хочу, чтобы всем было плохо от меня. Ну-ка! Такое отношение мне очень хорошо известно. К сожалению, оно тоже есть.
Что-то еще вызывает у вас интерес из того, что на русском языке в последнее время поют? Что произвело на вас впечатление, что показалось вам любопытным?
Нет, я давно не слышал ничего, что меня привело бы в восторг. Но, собственно, и по всему миру очень редко слышу что-нибудь, что меня... приводит в восторг. Это естественно. В конце концов, ребята, ну, мне 72 года. Из них 6, больше 60, больше 65 я слушаю музыку. У меня вкусы сформировались очень-очень давно.
Я хотел вас спросить, с учетом этого опыта, в том числе слушательского, про феномен музыкантов, которые всерьез поверили в проект, который, кроме как словом, война не назовешь. В первую очередь Чичерина. Она, вот кажется, не фальшива, всерьез, поэтому горела. И это лично у меня вызывает, ну, не то что уважение, но я как завороженный на это смотрю, вижу, что она искренне в это вложилась, в смысле душевных творческих сил. Есть ли что-то любопытное среди тех людей, чьи взгляды вам не близки, но вы понимаете, что человек делает это искренне, и поэтому вам это может быть любопытно?
Ну, во-первых, я считаю, что каждый человек имеет полное право выбирать точку зрения, идеологию, отношение к миру. И этой свободы у него никто не вправе отнимать. Поэтому упаси Господь меня кого-то критиковать за точку зрения. Но насколько мне кажется, очень большая часть людей, которые сейчас выступают за все вот это, они это делают просто потому, что, ну, так проще и выгоднее, и денег больше. Все. Для этого есть слово, я не хочу его употреблять.
Ну, вот я про Чичерину спросил, потому что, кажется, это не тот случай. Есть люди, которые беса, занозоньку из себя производят, потому что это выгоднее и легче, а есть кто-то, кто в это искренне поверил. Ну, или все указывает на то, что он искренне в это поверил. Кажется, трудно себе такое представить в 70-е. Кобзон, голос эпохи 70-х, 80-х из любого радио, ну, трудно заподозрить его в искренности, хотя он был олицетворением, или, вернее, опять повторю, это звуком, голосом эпохи, или там какие-нибудь песниры, кто угодно. А сейчас встречаются и в рэп-культуре, и в, не в рэп-культуре, в музыке вообще.
Кстати говоря, по отношению к Кобзону, я должен сказать, что я встречал его один раз и сохраняю к нему величайшее уважение, потому что он все-таки, он вел себя по правилам. Он был человеком с достоинством. И когда был известный теракт в театре, он пошел с ними договариваться, что предполагает какое-то наличие достоинства и чести, и мужества. А что касается всех остальных, понимаете, покажите мне человека, который радуется смерти чужого ребенка. И дайте мне посмотреть ему в глаза. Я уверен, что в этих глазах я увижу сумасшествие. Человек не может радоваться смерти других людей. Война, которая была начата и которая идет до сих пор, я уже говорил не раз, что я не считаю, что это можно оправдать хоть как-то. Поэтому люди, которые выступают за войну, у меня вызывают большое сочувствие, печаль. У них не все в порядке с головой, мягко говоря. Что я могу поделать? Это их право.
Нет у вас ощущения, что те, кто поддерживают текущую политику, а такие есть, люди, которые искренне это делают, ну, как-то вот легче впасть в прелесть современного беса и поддержать эту войну, чем, например, Советский Союз, хотя Советский Союз казался незыблемым, вечным, и не было ощущения, что он рассыплется. И вот-то как раз было бы как-то логичней с ним согласиться и поддержать. Но нет, он не вызывал на позднем этапе своей истории какой-то искренней поддержки. А сейчас мы видим абсолютно временное, абсолютно аномальное, неправильное, но есть люди, которые искренне в это вложились. Не занимает вас это?
Нет. Если люди хотят думать так и чувствовать так, это, еще раз повторяю, это их право. И я уважаю их право чувствовать так, как они чувствуют. Просто я позволю себе с ними не соглашаться.
Вы очень деликатны. В издательстве «Медузы» вышла книга Александра Горбачева, я полагаю, вы хорошо с ним знакомы, про первую четверть 21 века в российской музыке. И, кстати, есть еще подкаст, который вышел на «Медузе». Подкаст можно послушать по ссылке в описании, книгу можно купить в нашем интернет-магазине, тоже по ссылке в описании. И принцип устройства подкаста примерно в следующий, ну, не примерно, а просто следующий. Один год и одна песня, через которую объясняется и время и музыка, которая звучала в это время. И в 2023 году мини-альбом «Бог рук и ног» ваш и песня «Не стой над душой, мама» у Александра звучит, и он ее объясняет. И его мысль состоит в том, что это, кажется, самое мрачное из того, что вы написали. Согласны с такой оценкой? Что самое мрачное вы написали, как вам самому кажется?
Как интересно. Мне даже в голову не приходило смотреть на свои песни с этой точки зрения. Вот эту главку Горбачева про нас мне кто-то прислал, я ее прочитал и был очень благодарен автору за такие хорошие слова про нас. Это всегда приятно. Но, ну, вы знаете уж, мрачнее, чем рок-н-ролл мертв, сложно что-либо найти. Или там, не знаю, песни нелюбимых. Но дело в том, что когда песни пишутся, ты их не анализируешь. Они пишутся так, как они должны быть написаны. И часто я пишу, даже не представляя себе, какое это действие будет производить на людей, потому что вот я чувствую, что песня должна идти так. И хочу я того или не хочу, но она требует быть написанной вот таким образом, и я это делаю. Навязывать свою волю песни я точно никогда не буду.
А самое светлое, самое немрачное из того, что вы писали?
Понимаете, тоже был бы счастлив ответить на этот вопрос, но как-то получается, что вы приходите к матери и говорите, ну, кого из ваших детей вы любите больше всего? Я их всех люблю. И поэтому выбирать, что мрачнее, что светлее, я никак не возьмусь. Если бывает, что песня кажется печальной, а для кого-то она спасение. Мое дело не навязывать песням своей воли. Потому что любая песня отражает сегодня, отражает вот сейчас, когда она была написана. И чем меньше я буду в это вмешиваться, тем лучше будет песня.
Про «Рок-н-ролл мертв» вы сказали, а я еще жив. Очень оптимистичная песня, на самом деле. Все мертво, но я-то остаюсь, и значит, все живо. И пока я стою тут, значит, жизнь здесь даже в полной пустыне продолжится. А вообще, какая пустыня? Есть надежда, что ко мне кто-то и присоединится. А на последнем вашем альбоме, я забыл точную строчку, простите, там про то, что никто не придет мне на смену, и вот это по-настоящему печально. Какая-то очень грустная арка получилась. От надежды, что кто-то придет, и я тут буду стоять и ждать, до того, что я уйду и закрою за собой дверь.
А вы посмотрите на это дело с другой точки зрения. Я ухожу, и мой пост остается никем не занятым, потому что он больше никому не нужен. Все. Я свое отслужил, я ухожу, и этот ларек закрыт. Найдутся тысячи других людей, которые построят свои какие-то хибарочки и будут петь из них, будут говорить из них. Этот пост больше не работает. Вот обратитесь, через 2 метра там есть еще один пост. Я целиком выступаю за то, чтобы у каждого поколения была своя музыка. Как пел Саймон, «Every generation's got a hero in the charts».
Спасибо. Спасибо за то, что обнадеживаете. Мой последний вопрос, но, честно скажу, будет еще один вопрос не от меня. Я не знаю, кому еще задать такой вопрос, Борис Борисович. Как жить?
Знаете, я как раз сейчас перевожу один древний индийский трактат, который целиком этим занимается, и только про это там и идет речь. Но ответ-то только один. Жить вот теперешним моментом, зная прошлое, примерно представляя себе, что может быть в будущем. Но жить сейчас, без ностальгии, без мечты о будущем. А все, что ты можешь сделать, делай сейчас, отдавай сейчас. Потом не будет, может не быть для этого возможности. А отдавать всегда лучше, чем брать, потому что, отдавая, ты делаешь то, что ты отдаешь вечно. А а то, что ты собираешь себе, ты собираешь, и это потом пропадет. Знаете, как говорил один мой знакомый учитель суфийский, чем выше человек поднимается в своем развитии, тем ближе он ко Всевышнему, да? И чем ближе ты ко Всевышнему, тем меньше ты хочешь брать, и тем больше ты хочешь отдавать, потому что мы с рождения берем, 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 и, наконец, уже тащим за собой такую кучу, что становится страшно, а я не успею от этого избавиться до смерти. И ты начинаешь отдавать, 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 и чем больше ты отдаешь, тем легче тебе становится. И в итоге, когда ты отдаешь все, ты приближаешься ко Всевышнему, потому что Всевышнему, Всевышнему ничего не нужно, он и так есть все. И он не может ничего брать, потому что он есть все сущее. И вот эта ситуация блестящая. И чем ближе мы к ней можем приблизиться в жизни, тем лучше нам будет. Поэтому живите сейчас и отдавайте. Потому что только то, что вы отдаете, останется с вами.
Супер. Можно было бы поставить точку. Давайте ее поставим, пусть будет по скриптум. Вопрос, я воспользуюсь служебным положением, от моего друга, который в последние годы, когда вы еще давали концерты, до 2022 года, до Большой войны, раз 10-12, он сам точно не помнит, был на ваших концертах, он живет в Москве, и в Москве, и куда-то выезжал, где поближе, вплоть до Ярославля. И он рассказал мне такую историю, я прочитаю его сообщение, что забавно было, как в Раменском, я опоздал на 4 минуты, и меня бабушка патриархального вида, так и написано, бабушка патриархального вида, хочется пошутить, что у бабушки не может быть патриархального вида, иначе она была бы дедушкой, извините. Так вот, бабушка, сидящая на стуле у двери, не пустила сразу, сказав, сначала артист должен закончить первый номер, и пустила лишь, когда первая песня закончилась, и зрители стали хлопать. Вот я попросил своего этого товарища задать вам вопрос. И он написал несколько, включая такой, мне кажется, очень хороший. Как он, то есть вы, в таком возрасте, пишет песни вроде «Пяти утра», которые звучат, будто, цитата из него же, «его сердцу 14 лет». Борис Борисович, как писать песни, как будто твоему сердцу 14 лет?
Не позволять своему сердцу стариться.
Как не позволять стариться?
Вы знаете, очень простым образом. Потому что старятся те, кто закрывает себя от мира и перестает перерабатывать новую информацию, перестает быть в контакте со Вселенной. Человек замыкается в себе и начинает постепенно проваливаться в себя, стариться. И ничего другого его уже не интересует. Когда человек продолжает быть открытым, а я знаю таких людей, которым больше лет, чем мне, и они продолжают быть вполне открытыми и живут очень насыщенно и интересно. То есть нужно продолжать обмениваться со Вселенной любовью. Вот, я думаю, так.
Кажется, мы наблюдали, как вы обменялись любовью с нами. Спасибо большое, Борис Борисович.
Спасибо.
Это был Борис Гребенщиков, музыкант, хотя не знаю, стоит ли представлять его. Это была «Медуза», вообще-то. Поддержите наш канал, пожалуйста, лайком, подпиской и комментарием, если вам понравилось. Если не понравилось, сообщите, это тоже полезно. Мы будем знать, как вам нравится лучше. Оформите, если у вас есть такая возможность, если вы не живете в России, если для вас это безопасное пожертвование в адрес нашей редакции. Мы крайне нуждаемся сейчас в деньгах. У нас снова преодолена в отрицательную сторону. Это граница критическая для нас в 15 тысяч регулярных жертвователей, поэтому редакция в отчаянии в некотором, но это отчаяние перманентное, поэтому такие нервные смешки. В общем, если есть возможность, поддержите нас, пожалуйста. И, конечно, купите в интернет-магазине книгу Александра Горбачева, которую мы упоминали в разговоре с Борисом Гребенщиковым. Она называется «Когда мы поем, поднимается ветер. Краткая история популярной музыки в России 21 века». Спасибо за внимание. Пока.